Александр Светлый. Сфера. Часть седьмая. Арена видящих. По правилам так по правилам, но тогда по моим. Решил Александр, очутившись на уровне для новичков. Небожители и их прислужники еще пожалеют, что объявили на него охоту. Конечно же, лишь недавно окунувшийся в реалии башни новичок не мог знать, что в песочницу пожалуют не только небожители, но и сами боги. Часть первая. Неожиданная преграда. Совесть не позволила мне покинуть окрестности храма судьбы, не разобравшись с последствиями отключения усмиряющего купола. Пришлось еще некоторое время наворачивать круги вокруг деревеньки, собирая за собой хвосты из агрессивных монстров растений и массово расправляясь с ними жалящим роем. Отбившись от паровоза, бродящих поодиночке или мелких стайками по 2-3 особи, уже после устранения скоплений взялась добивать Уна. Я видел, как во время атак она тщательно прикрывает наручем или ладонью глаза, нанося финальный удар вслепую. Самое опасное в бою с росянками – это неудачно поймать встречный плевок кислотой и лишиться зрения. На моих глазах из-за разрушающего действия кислоты женщина лишилась своих стальных доспехов и испортила всю одетую на нее одежду, но не отступила. Хорошо себя показал бронзовый меч. Кислота не повредила его, но на кромке от столкновения с особо твердыми частями стеблей или застрявшими в них наконечниками стрел остались сколы и зазубрины. Я видел, что Уна получила несколько крупных кислотных ожогов, но не подавала виду, что ранена. Не позволила себе показывать слабость, стонать и плакать от боли. Расправившись с очередным монстром, она просто делала небольшой перерыв, обмывая пораженные места водой из мехов. И продолжала сражаться, пока окрестности деревни совсем не опустели. После этого она спряталась за деревом, скинула с себя прохудившуюся одежду, переоделась и вернулась в повозку чистенькой и красивой, но раскрасневшейся, с крупными каплями пота на висках от интенсивного размахивания мечом. Во время короткого разговора я выяснил, почему Уна не помогла мне у зеркала судьбы. Женщина опять напрасно понадеялась на мою мудрость и проницательность и вовремя не предупредила, что кладка из красных булыжников на полу не просто украшение, а черта, за которую ни героям, ни смертным, ни даже жрецам храма не велено заходить. Нарушив правила, о котором ничего не знал, я сам подписал себе приговор. Поэтому-то она и не ринулась мне на помощь. Это бы повлекло еще одну бессмысленную гибель. Конечно, попадание внутрь артефакта, вызвавшее временную потерю прогресса, создало для меня новые трудности. Но ничего действительно непоправимого не произошло. Поэтому я настращал Уну, чтобы в будущем она заранее делилась всем, что ей известно, а не рассчитывала, что я это знаю, даже если информация общедоступна и известна каждому новичку. Я тоже зеленый новичок, нахожусь здесь недавно, и относиться ко мне надо соответственно, как к любому другому новичку, пусть и очень сильному. Получив строгий выговор, Уна клятвенно пообещала впредь предупреждать меня обо всех известных ей опасностях и принялась посыпать голову пеплом, моля о прощении. Я, конечно, простил, но сказал, что ее оплошность стоила мне 94 миллиарда золотых монет. Вижу, что она не понимает, сколько это. Тогда я перевел слитки и сказал, что лишился из-за нее 94 миллионов слитков. От названной суммы Уна побелела как мел, сползла шокированная на землю и опять принялась слезно умолять о прощении. Убедившись, что союзница осознает, какой огромный вред мне нанесла, я позволил ей встать с колен и стал расспрашивать, что за пассажиры занимают кузов моей повозки. Наблюдая, как Уна отбивает поклоны в мою сторону, Немезида поняла, что ждать защиты от мечницы, если я захочу сделать из нее гитару во второй раз, не стоит. «Господин Александр, волей истинных богов Немезида лишилась своих прежних сил, она более не враг нам». Даже жрец из храма в секте не признал ее и хотел принудить к рабскому послушанию. Грозил растерзать в плену, если не разделит с ним ложе. «Она...» — попыталась объяснить наставница новичков. «Давай я сам решу, опасна она для нас или нет?» Оборвав тираду женщины на полуслове, возразил я. «Да, господин. Что мы с тобой обсуждали ранее насчет имени и обращения к господин?» «Простите, Ян, я очень разволновалась, я исправлюсь. Будь добра, Муна». «Кто этот парень?» «Он новичок. Помните, вы пришли в секту в один день?» «Да?» Внимательно рассматривая лицо молчаливого парня, усомнился я. «Ладно. Почему они едут с тобой?» «В секте с ними очень плохо обошлись. Я решила помочь им попасть в город». «Понятно. Немезиду тоже хотела в городской храм доставить. Да, но теперь ее зовут Ио. Вот как. И почему вдруг новое имя?» Уна уставилась на забившуюся в угол пассажирку и переспросила. «Ио, не расскажешь нам, почему твое имя теперь другое?» «Это мое настоящее имя», – тихо отозвалась женщина. «Я сменила имя, когда попала в топ-100 небожителей. Каждому предоставляется такая возможность. Я захотела оставить прошлое в прошлом, а так как богиня Немезида известна своей свирепостью и безжалостностью, а меня тоже прозвали Безжалостной, я и назвалась ею». «Ладно, по пути расскажешь, что ты хотела оставить в прошлом. И вообще, раз суд богов вернул тебя назад мне в руки, пока я не разобрался с твоими союзниками-небожителями, ты будешь моей пленницей. Будет твое заточение проходить в коробке или нет, зависит от твоей искренности, полезности и послушания». «Я поняла, господин Ян. Постараюсь быть для вас полезной». Покорно склонив голову, неожиданно, уверенно и твердо заявила только что дрожавшая особа. «Вот уж актриса. Пожалейте меня. Я вся такая слабая и несчастная», — подумал я, удивляясь резкой перемене. «Посмотрим. Уна, поехали. Уже совсем стемнело, а ты, Ио, можешь начинать рассказывать, кто ты, откуда, как и почему попала в песочницу, с кем и как достигла земель небожителей. Все рассказывай. Ничего не утаивай. Не вынуждай меня опять браться за кинжалы». С полуночи долину накрыла темная беззвездная ночь. Небо затянули низкие грозовые тучи, и в воздухе ощущался насыщенный запах влаги. Где-то за горным хребтом гремел гром. Тяжелые облака грозились в любой момент вылиться ливнем, что сделало бы размокшую дорогу труднопроходимой, из-за чего Уна постоянно подгоняла уставшую лошадь, напряженно всматриваясь в горизонт, и вдруг радостно воскликнула, заметив темный силуэт показавшегося впереди Тристрама. «Ян, смотрите, мы уже почти прибыли!» «Хорошо, но остановимся пока в таверне снаружи. Неизвестно, что произошло в городе за время нашего отсутствия», — сказал я. «Как прикажете», — довольным тоном ответила женщина, вынуждая несчастную лошадь выложиться на последнем отрезке пути по полной. Заехав во двор придорожной таверны, Уна оставила паренька распрягать лошадь, а сама направилась искать хозяина. Он спал на лежанке за стойкой, а проснувшись, был сильно удивлен столь поздним гостям. К сожалению, 4 отдельных одноместных комнат в небольшой таверне не нашлось. Таких комнат было всего парочку, да и те заняты. Имелся 1-2-местный номер. Для кого-то не особо прихотливого хозяин пообещал выделить место на чердаке в конюшне. Место не особо удобное, так как говной воняет, но зато под крышей и поспать можно, и будет в тепле на мягком сене. Туда я сразу определил спасенного паренька, а сам собирался разделить комнату на двоих с Уной, решив оставить Ио привязанный на ночь к повозке. Сбежит так сбежит. После ее подробного 6-часового рассказа я понял, что особой ценности она для меня не представляет, и готов был таким образом с ней совсем расстаться. Да и как-то стрёмно спать в одной комнате с недавним врагом, которого неслабо так помучил, вот я и решил держать ее на улице. Услышав мои слова, Ио молча согласилась, а Уна вдруг взбрыкнула. «Господин Ян, давайте еще послушаем ее рассказ. Это так захватывающе. Я никогда ничего интереснее не слышала». «А как же отдых? Мне не хочется спать. Правда, я почти не устала». Если быть уж совсем откровенным, мне спать тоже совсем не хотелось. После гибели и воскрешения на круге чувствуешь себя бодренько, как огурчик. Усталость от прошлой бессонной ночи как рукой сняло, а чтобы совсем не жалко было расставаться с Ио, нужно было расспросить ее о том, что она в своем рассказе умышленно обошла стороной. «Ладно, так и быть, пусть будет в комнате. Но если сбежит или еще что, то ответственность на тебе», — предупредил я Уну, на что она с готовностью закивала головой. Попив воды и умывшись влажной тряпкой, я занял кровать. Уна прилегла на свою, а Ио присела на пол между нами и тихим убаюкивающим голосом продолжила свой рассказ. В целом ее история очень сильно напоминала какую-то солянку из всех известных мне сказок и мифов, в которых вместо истинных действующих персонажей она зачем-то указывала себя. Может, это лишь мое первое впечатление, но не может с одним человеком случиться сразу столько бед и чудесных спасений одновременно. Если описать в 2 словах предыдущий 6-часовой рассказ, история скитаний Ио по миру башни началась после посещения ее городка группой богов во главе с Зевсом. Сама Ио в то время была самой обычной 14-летней девушкой. Недавно ее отцу удалось устроить дочь на службу в жрицы храма Геры. Гера милостивая, исцелила множество больных и даже воскрешала мертвых, поэтому ее очень почитали и восхваляли в этом городе и всех окружающих землях от моря до моря, и всегда принимали с радостью и почестями. Гера являлась третьей супругой Зевса. Было у него еще две – Метида и Фемида. И это если не считать многочисленных наложниц, дочерей и жен правителей и огромного множества других случайных женщин, которых Зевс обласкал в своих путешествиях втайне от жен или им назло. Ио оказалась очередной жертвой его любвеобильности. Устроив оргию с ней и еще несколькими жрицами прямо в храме Геры, он был застукан женой и сбежал, громко насмехаясь над ревнивой супругой. Расхлебывать разнузданность божества пришлось ни в чем не виноватым жрицам. Они не могли отказать Зевсу, да их мнение никто, в общем-то, и не спрашивал. Но это не остудило гнев ревнивой богини. Двоих Гера убила прямо на месте своими руками, еще двух скормила львам, а Ио пришлось ждать своей участи в выгребной яме, в которую ее кинули на 3 дня, пока Гера отлучилась в другой город, преследуя блудливого мужа. От смерти ее спас подосланный Зевсом Гермес, его сын от наложницы по имени Майя. Прекрасный юноша хорошо понимал, что 14-летнюю жрицу наказали незаслуженно, но в отношении к женщинам пошел в отца. Он утешил ее на словах, а сводив к озеру помыться, не удержался и сам несколько раз овладел ею, после чего дал немного денег и послал скитаться по миру, предупредив, чтобы в городе она ближайшее время не появлялась. Все было хорошо. Но вскоре Ио округлилась, потому что забеременела. От Зевса это произошло или от его сына Гермеса – неизвестно. Ей пришлось вернуться в город, чтобы купить еды и мягких тканей, чтобы дать будущему ребенку минимальный комфорт. И тут появилась мстительная Гера и приказала своим слугам схватить ее, и потом жестоко издевалась над ней несколько месяцев, избивала плетьми, мучила голодом и холодом, из-за чего появившийся младенец, которого Ио назвала Эпаф, оказался увечным и очень слабым. Гера отобрала ребенка и, швырнув ей в лицо талон призыва посланца судьбы, сказала, что отдаст его, если та сама придет за ним после суда богов у зеркала судьбы. Благодаря талону Ио оказалась в песочнице, но далеко не с пустыми руками. Через Гермеса Зевс опять передал ей кристалл пространств, в котором лежало несколько флаконов эликсира мудрости, таинственный свиток божественной мудрости, пилюли и трактат духовного совершенства. Благодаря им Ио сразу получила опыта на 39 уровень и огромные объемы духа на халяву, сильно возвысившись над обычными новичками. Она палец об палец не стукнула, чтобы достичь уровня Даоса первой звезды золотого ранга. В итоге Ио прибилась к жрецам, стала изучать основы магического исцеления. Стала на путь жреца. Ей пришлось учиться добывать себе дух самостоятельно, но делала она это исключительно безопасным, но при этом очень медленным и топорным способом. Многолетними дыхательными практиками и культивацией. Пользуясь тем, что ее ничто в песочнице не подгоняет, она медленно готовила свою месть Гере, примкнув к магам и изучая атакующую магию стихии железа. Когда спустя 40 лет в составе очень сильной команды она пробилась в земли небожителей, узнала, что Зевс, Гера и их команда обитали здесь более 3000 лет назад. Их нужно искать не тут, а намного выше. Она старалась это сделать, но продвинуться выше не могла, так как не имела поддержки достаточно сильных спутников. Те, с кем она прорывалась на 10-й, сложили свои головы в неудачных попытках штурма стража 11-го этажа. А она не могла себе позволить так необдуманно рисковать и телепалась в хвосте топ-1000 небожителей, пока ее не заметил Мифаил. С ним и его растущими в числе союзниками за 600 лет она достигла вершины топ-100, но надежды прорваться дальше за счет помощи Светлого Лагеря давно рухнули, как и надежда на встречу с сыном. Если Зевс не дал ему возможности присоединиться к героям, то он уже наверняка умер от старости, так и не увидев свою несчастную мать, с которой был разлучен в младенчестве. Ио держалась за жизнь теперь только ради мести Гере. Просила, молила лидера организовать поход наверх, но сделать ничего не могла. Мифаил не видел смысла рисковать, копил силы, но это накопление сил было лишь имитацией. Нет, силы копились, но тут же растрачивались на бесконечную борьбу с постоянно растущим темным лагерем. Лидер совсем не стремился наверх, упиваясь почти безграничной властью на 10-м и других подвластных ему этажах. Из рассказа Ио я понял, что первые претенденты мира башни начали свой путь очень давно. Они уже были богами, когда нынешние небожители еще не появились на свет. Более того, у Зевса и его товарищей по команде было бесчисленное количество детей и других потомков, которые не имели статус претендента –